понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что в эфире самое, что и на есть, в самделишное Крым Реалии, а у микрофона самое, что и на есть, в самделишный Павел Казарин. Кроме того, вы имеете право не хранить молчание, поэтому милости просим. 8-800-10-06-926. Все звонки, во-первых, абсолютно анонимно, во-вторых, абсолютно бесплатные. Собственно, степень приоритета этих двух факторов можете для себя выставлять самостоятельно. Еще раз напомню, 8-800-10-06-926. Ну, кроме того, вы можете находить на социальных сетях. Мы вообще глубоко убеждены, что радио — это дорога с двусторонним движением, поэтому, если вам не нравится монолог, всегда можем его превратить в диалог. И говорить сегодня будем вот о чем, друзья. Дело в том, что так уж повелось и в Украине, и в Крыму очень часто пренебрежительно говорить о государственной политике в отношении полуострова. Причем даже о той части политики, которую Киев в принципе, наверное, мог бы осуществлять в отношении аннексированной территории, а именно информационной. Принято всякий раз говорить о том, что государство не дорабатывает, о том, что государство не относится к информационной политике в отношении Крыма как к такому себе нелюбимому пасынку. Насколько эти утверждения соответствуют реальности, вот будем как раз-таки проверять сегодня в нашем эфире. Но у нас есть информационный повод. Дело в том, что накануне как раз-таки в Киеве состоялась презентация книги, белой книги «Крым после аннексии», как раз в которой государство пыталось зафиксировать определенные промежуточные точки из того, что происходит на полуострове, и из того, что, собственно, Украина может предложить в ответ на российское информационное влияние в отношении полуострова. Давайте послушаем небольшой сюжет, а потом вернемся в студию.
«100 слов по теме».
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 22 ноября презентовали белую книгу «Крым после аннексии. Государственная политика. Вызовы, решения и действия». В издании анализируется формирование украинской политики в отношении аннексированного Крыма, а также действия России после захвата полуострова. В книге описано развитие в Крыму российских органов власти, а также социально-экономические и политико-правовые решения, которые принимались на полуострове за последние два года. Ранее советник министра информационной политики Украины Юлия Коздобина называла одно из приоритетных направлений украинского руководства. Им должна стать разработка стратегии информационной интеграции Крыма.
Здатність України розв'язати це питання як внутрішньо, так і впливаючи на міжнародні процеси. Це такий певний тест на дорослість, да, для нашої країни. Тобто, тому що Крим, він дуже сильно відрізняється від решти України. І, на мій погляд, це такий здатність України реінтегрувати Крим, по-перше. По-друге, уявити и створити спільне майбутнє.
Коммуникационная стратегия Украины будет представлена в следующем году, сообщили в Министерстве информполитики страны. В начале этого года в Совете национальной безопасности и обороны Украины официально подтвердили, что разработан проект основных направлений госполитики по Крыму и Севастополю, а к его обсуждению приступила экспертная группа. Тогда сообщалось, что деоккупация Крыма будет осуществляться в формате сложных международных переговоров. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
На самом деле, вы знаете, всегда быть государственным чиновником, особенно если государство не богатое и находится в состоянии войны, это дело неблагодарное, потому что претензии кто угодно может озвучить довольно обширные. Ну вот сегодня в роли этого кого-то, кто будет озвучивать претензии, буду выступать я и не только я, а в роли человека, который будет олицетворять все государство и держать удар, будет Минеджи Пар, первый заместитель министра информационной политики.
Здравствуй, Паша. Если бы слушатель видел бы, какая я внешняя, да. Я имею в виду свою физиологическую, физическую хрупкость, да, держать удар в таком случае крайне сложно, однако я постараюсь.
Мы будем на самом деле жонглировать только исключительно смыслами. У нас есть, на самом деле, вот факт презентации книги «Крым после аннексии. Государственная политика. Вызовы, решения и действия». Очень часто на протяжении последних 2,5 лет только ленивый, быть может, в Киеве не говорил о том, что украинское государство от Крыма полностью дистанцировалось, что тема полуострова звучит в коридорах власти только исключительно благодаря неравнодушию волонтеров. Ну и, собственно, ваш пример именно это тоже пример волонтера, который тоже пошел на госслужбу, ну, не за длинным же рублем, в конце концов, люди сегодня идут на госслужбу, особенно в такие ведомства, которые требуют реальной работы. Так вот, государственная политика вот сегодня по состоянию на конец ноября 2016 года в отношении Крыма, она есть, она формируется, или они договорились там обсуждать в следующем году?
Она формируется, мало того, она формируется не сейчас или вчера, она начала формироваться сразу после аннексии, она неказистая, я должна это обозначить. Наша система в целом слабая, это не только потому, что мы не хотим о Крыме говорить, или в целом Крым где-нибудь на затворках, да, социальной, политической и информационной политики. Сегодня система в целом такая, что она является слабой. Может ли она достойно реагировать на все угрозы? Очевидно, что нет. А пример тому целый ряд и пучок этих проблем, начиная от переселенцев, от оккупации наших территорий, войны, заканчивая какими-то абсолютно экономическими, да, вещами, с которыми мы сегодня не в состоянии справляться. И, естественно, Крым является одним из таких показателей того, что система слабая.
А что такое информационная политика Украины в отношении Крыма? То есть она вообще на кого направлена? На крымчан, на жителей материковых неоккупированных областей
она
Украины?
Она направлена на разные аудитории. Это тоже такое, это, если профессиональным языком говорить, да, то тут есть несколько целевых аудиторий, с которыми мы предпочитаем разговаривать на их, ну, как бы, языке, не в смысле языке лингви, да, а в смысле искать форму коммуникации с теми группами, например, МИР. Да? Это отдельная аудитория, с которой, особенно в свете того, что президент заявлял, что тема деоккупации Крыма происходит политикой, дипломатическими методами, это ключевая аудитория с точки зрения политики. Это аудитория, которая не живет крымской повесткой, она даже не живет украинской повесткой. То есть это мир, по сути, это мы, живя в Украине, думаем, что вокруг нас вращается мир. На самом деле мир – это целый ряд других международных вызовов, начиная от ИГИЛ, террористических атак в самой сердцевине Европы, Брюссель, Франция, ряд стран европейских. Это Сирия, это сотни тысяч жертв этой войны, это беженцы, которые бьют и идут в европейские страны, а не в арабский мир идут, да. То есть это целый ряд вызовов, которые, в принципе, Украину вытесняют на другую повестку. И, конечно же, нам уже, учитывая, что весь мир находится в огромнейших информационных потоках, нужно искать способ донести до них информацию о Крыме так, чтобы они еще хотели узнать, потому что это миф, что о Крыме нет информации, потому что контента и на английском языке, и на всех других сегодня есть очень много. И дипломаты наши работают в этом направлении в том числе.
А мир – это единственный адресат подобной информационной политики?
Конечно, нет. Другая аудитория, которая не менее важная с точки зрения коллективной, наверное, энергии, поддержки, солидарности и вообще как двигателя всех этих процессов по отношению к миру – это Украина. Это украинцы, это Украина как держава, чиновники – это точно такие же люди, которые тоже жили на скрепах советской историографии, да, относительно Крыма, и мы вместе с вами, Паша, развенчивали это в антологии крымских мифов, да, это тот труд, который сегодня очень активно используется и дипломатами нашим, в том числе и нами, как Министерством информационной политики, когда мы развенчиваем мифы, потому что это та аудитория, с которой тоже нужно работать, поскольку до 2014 года, будем откровенны, Крым не был интегрирован вот в эту государственную политику, Крым как единица, да,
то есть... Где за скобками оставался?
Да, тем более за скобками оставался крымско-татарский фактор, да, то есть сегодня, например, крымско-татарский фактор и умение государства перезагрузить свою политику, например, признав народ коренным, это то, за что боролся народ 25 лет, это показатель того, что сегодня Украина присоединяется к цивилизованным странам, по сути, да, то, что она сегодня меняется. Создание министерства, например, моего, это показатель того, что это единственное министерство до недавнего времени было, в которой была вообще позиция советника по вопросам Крыма. В системе, которая слаба, то есть если государство у нас слабое, персональный фактор, он является ключевым. То есть присутствие физически человека, для которого тема Крыма не является, который неравнодушен к этой теме, это залог того, что тема будет двигаться.
То есть, условно говоря, если у какой-то темы, у какого-то документа есть ножки, то эта тема или этот документ, он кочует из кабинета в кабинет и в конечном счете движется к своему подписанию.
В любых слабых системах это работает так, да.
Ну, допустим, вот вы очертили двух адресатов информационной политики по Крыму, которая должна быть, я так понимаю, презентована, наверное, в следующем году, 2017. Я, во всяком случае, в новостях встречал такую дату. Она верная?
Ну, смотря, как бы операционная работа у нас длится уже 2 года, да, то есть с обеими этими аудиториями мы работаем различными компаниями, да. Если брать Украину, у нас вот в течение года прошло более 7 компаний коммуникационных, которые таргетированы были на украинскую аудиторию, то есть доносить Крым и открывать Крым, то есть условно делать Крым ближе к каждому украинцу. На международную аудиторию у нас была немножко другая форма, да, наш контрагент в этом смысле и главный партнер — это Министерство иностранных дел, с которым мы реализовали 4 совместных проекта, достаточно сильных, и еще планируем дальше это делать. Теперь основная, самая чувствительная, самая непростая с точки зрения работы аудитории — это Крым. Для меня она самая, ну, как бы эмоционально сложная, потому что я сама не имею возможности ездить в Крым, моя родня там, и моя связь с Крымом, она сохраняется и будет сохраняться всегда. Однако это та аудитория, которая сегодня чувствует себя изолированной, деморализованной, ощущение того, что они никому не нужны, там еще и ко всему искусственно развивается. Мы понимаем, для чего это нужно. И поэтому, а как с этой аудиторией работать, это самое сложное. Вот это как раз из области того, какая воля у державы, какая государственная политика в принципе будет, потому что сегодня уже поднимается вопрос. Вот вчера на телеканале ЗИК спрашивали, вот представьте себе, вернется Крым. Угу. Какая риторика у государства будет по отношению к крымчанам? Да? Вот как к ним будет
относиться? Ну, условно говоря, да. Завтра, например, российские войска выходят из Крыма, прилетает там первый борт из Киева в Симферопольский аэропорт, выходит, не знаю, президент или кто бы то ни было по трапу, и вот его окружают крымчане, и что он им скажет? И что он им скажет?
Я не президент. Мне кажется, что здесь ключевое в этом месседже должно быть это то, что наши граждане. То есть угу. Мы, как государство Украина, несем ответственность за своих граждан, мы воспринимаем их как своих граждан, вне зависимости от того, как они относятся к Украине, это уже тоже вопрос их решения, да, дальнейшего. Но для нас, для меня лично, да, для нас, что есть нас, риторика такая, что это наши граждане, и мы должны к ним относиться так же, как к своим гражданам.
Ну, мне просто всякий раз, когда речь заходит о коммуникациях с полуостровом, особенно если это коммуникация с украинской стороны, мне кажется, эта задача, ну, это все равно, что, я не знаю, клеить обои через замочную скважину. То есть у нас есть такая практически монументальная дверь, выстроенная Российской Федерацией на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Есть очень небольшой инструментарий для того, чтобы, ну, собственно, составлять конкуренцию российским телеканалам, но известный факт, бюджет суммарный российских государственных телеканалов, там более миллиарда, миллиард 200 миллионов долларов, это только по состоянию на прошлый год.
Это только Russia Today,
да.
Не все.
Да, да, да. СМИ. И что этому всему может противопоставить, я не знаю, Украина, у львиной доли сайтов которой даже англоязычной версии, собственно, не всегда представлена.
Ну, тут, наверное, видите, как первое, министерство не несет ответственность за редакционную политику и, в принципе, за СМИ, поскольку мы не влияем на информационное пространство, это не есть наша задача. Мы выстраиваем систему платформы и навещания, частью которой является телеканал ЮЭТВ и Укринформ. Это то, вот, что является нашей парафией. Например, Укринформ уже сегодня вещает на 6 языках. Мы эту языковую панель расширяем, и учитывая, что... То есть эта платформа должна стать вот таким вот голосом Украины на закордон. Точно так же, как и телеканал ЮЭТВ. Я согласна с вами, Паша. Миллиард 200 миллионов долларов – это нереальные бюджеты для Украины по всем показателям. Наверное, как и не стоит даже... Не то чтобы не стоит стремиться. Мы понимаем реально, что мы таких ресурсов никогда не будем иметь. Но мне кажется, что здесь ключевое – это качество, то, что мы несем. И даже вот те международные документы, которые сегодня принимаются по крымскому направлению, это все-таки доказательство того, что Крым не на затворках. Простите, документ, резолюцию в третьем комитете ООН, которая была принята 15 ноября, с такими жесткими формулировками «война-оккупант», практически это было очень сложно принять. 73 страны – это очень много. К примеру, резолюция по Грузии, которая принималась в 2008 году, помните, после бомбежки грузинской территории, всего 18 стран, которые их поддержали. При всем при том, что текст был максимально смягчен для того, чтобы не было контроверсийности, да, чтобы не было противоречий между другими странами. То есть это тоже, на самом деле, большой показатель того, что, в принципе, все равно есть определенная политика. Я не могу сказать, что она неуспешная, потому что была бы она неуспешная, Россия при всех ее в десятки раз больше вложений, она не выигрывает. поскольку она давит, да, она включает шантаж, она включает экономический фактор объективно. Вот в этом смысле, да, она может там влиять на ряд стран, но в целом мир за Украину, нежели за Российскую Федерацию.
В мире всегда принято, в принципе, в человеческой логике, в логике человеческой этики принято всегда сочувствовать слабым. Ну, польской коннице, а не танком Гудериана, да, Давидом, а не Голиафом. Но хорошо быть Давидом, если ты являешься героем притчи, а если ты являешься Давидом в пространстве реальной политики, не всегда твоя победа предопределена. Продолжим буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
«Крым. Реалии». На связи Павел Казарин у микрофона и гость сегодняшней студии Минет Джапар, первый заместитель министра информационной политики. Как раз-таки говорим о том, что Украина может противопоставить российскому Голиафу, информационному Голиафу, и может ли вообще. Но тут есть еще один очень важный вопрос. Так вот получилось, вот мы 21 числа вспоминали третью годовщину начала Майдана, и как раз-таки было несколько эфиров посвящено этой теме, и мы говорили с крымчанами, которые сегодня, не знаю, там, в высоких кабинетах с большими должностями или корочками, о том, что вот украинская политическая нация, она формировалась в несколько этапов, первым из которых был Майдан, вторым из которых этапов было отражение российской агрессии. И если на первом этапе вот это вот становление украинской нации, в ней Крым принимал участие, то из второго процесса в силу объективных причин он был исключен просто потому, что уже был аннексирован на тот момент. И сегодня Украина переживает такой очень важный процесс, это перезаключение социальных договоров, осознание самой себя, это формулировка нового такого договора о правилах общежития. Из всего этого договора Крым исключен. И мы вот в том числе 21 числа говорили, что проблема даже не только в том, что Россия пытается убедить крымчан в том, что сами крымчане не имели никакого отношения к Майдану, не поддерживали и так далее, а в том, что Россия, сама Украина порой забывает о том, что крымчане точно так же, часть их была на Майдане и точно так же защищала те же ценности, которые защищали жители Киева, Львова, Черкас, Чернигова, Сум и так далее, и так далее. И вопрос ведь в том, что а Крым вообще продолжает оставаться на украинской ментальной, обывательской карте?
Сложный вопрос, поскольку он требует доследжения, а не моего субъективного ощущения, да, поскольку, опять-таки, находясь в этой теме, мне кажется, что эта тема присутствует. Она и с точки зрения эмоциональной части, она для многих украинцев на материке, которые многие за последние 20 лет обязательно хоть раз да и побывали в Крыму, несет какую-то свою персональную историю. Кампания прошлого года «Крымцы, Украина, крымцы», когда мы подвязывали для каждого из участников этой кампании, это известные в Украине люди, когда они рассказывали свою личную историю о Крыме, например. Для кого-то Крым – это первая любовь, для кого-то Крым – это лето, море, для кого-то это развал империи. То есть для каждого из украинцев это Крым – это что-то. То есть мне кажется, что не стоит недооценивать украинцев с точки зрения того, как они относятся к Крыму. Другой момент, что ведь Крым – это же не полуостров с определенными географическими, да, маркерами, это не порт, Черноморский флот, я не знаю, море, это люди. А люди – это целый ряд абсолютно бытовых вопросов, от образования до документов. Вот тут есть ряд как бы технических нюансов, которые, наверное, государство могло бы решать лучше. Да? И вот информация, она не решит эти вопросы. Информация, она в этом смысле вторична. То есть можно коммуницировать, только вопрос-то, что коммуницировать. Вот тут я согласна, что вот это как раз то поле, на которое нужно абсолютно активно обращать внимание с точки зрения того, что мы должны сегодня реагировать на эти вызовы. Да, Юлия Тищенко на презентации этой «Белой книги» говорила, что Украина с опозданием реагирует. Это действительно так. Но факт, что она сегодня уже реагирует, это тоже важно, потому что ведь до 2014 года наша система ослаблялась нарочно. Я это воспринимаю так, что Российская Федерация никогда не была заинтересована в сильной Украине. Нашу систему ослабляли, в принципе, это где-то, наверное, еще вот со времен 90-х, с формальной независимости. Можно ли было нас на 100% называть независимой державой? Очевидно, что нет. Да? И поэтому сегодня мы имеем последствия. Аннексия – это последствия той слабости и ослабления, которое было все эти 20 лет.
Да, и если 2014 год брать как год обретения реальной, а не мнимой, неэффективной независимости, то тем больнее думать о том, что Крым из этого процесса украинского самоосознания оказался исключен. Не по своей своей воле, но тем не менее. Ольга Духнич, социальный психолог, присоединяется к нашей беседе. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы как раз говорили сегодня о разных вещах, и в том числе об информационной политике для мира, для Украины и для Крыма. А вот на ваш взгляд, человек, который живет в условиях чужой информационной реальности, который живет на полуострове, он обречен на диффузию взглядов?
Честно говоря, если мы говорим о людях, которые постоянно проживают на полуострове, имеют очень незначительные контакты с внешним миром, особенно с материковой Украиной, это, конечно, так. Потому что два основных процесса психики, которые есть, это нормирование и адаптация. То есть человек, как бы он ни жил, он постепенно адаптируется к тем условиям, в которых он живет, насколько бы они ни были тяжелые, или иначе он не сможет в них жить. А вот такая адаптация, она в том числе и предполагает принятие определенных конструктов, хотя бы как те, по которым человек не будет спорить, для того, чтобы он каким-то образом был эффективен в той среде, в которой он оказался. То есть да, наверное, да.
Угу. Я помню, когда-то звучало мнение о том, что у проукраински настроенных крымчан на полуострове оказалось лишь три пути. С одной стороны, это диффузия взглядов, когда действительно вот приходится находить какие-то компромиссы с окружением для того, чтобы не быть фактическим изгоем. Второе – это уход в жесткое неприятие и резкое ограничение круга знакомств, просмотр только украинского телевидения и тематических интернет-площадок. Ну и третье – это уход в политику малых дел, убрать сад, убрать парк, в личностный рост, в семью и так далее, и так далее. То есть это все возможные альтернативы, которые остаются сегодня крымчанам?
По факту вы описали, да, то есть они вот примерно так и существуют. Конечно, люди, которые имеют больше контакта с материковой Украиной, которые чаще приезжают, у них, скажем так, иммунитет к тем, наверное, информационным процессам, которые происходят в Крыму, он намного выше. А у людей, которые остаются там, внутренняя такая иммиграция или определенный компромисс, он, к сожалению, наступает, потому что жизнь каким-то образом должна продолжаться.
Буквально вчера или позавчера встретил в пространстве украинского Фейсбука у одного известного журналиста мысль о том, что если Крым не вернуть в течение, скажем, 10-15 лет, 15-20, кажется, звучали такие цифры, то за это время вырастет новое поколение, которое Россию уже адаптирует под свои собственные стандарты и воспитает в рамках своей собственной системы координат, и полуостров окажется потерянным просто по факту того, что новыми избирателями окажутся уже люди, которые являются частью российской политической нации, а не по инерции остаются частью украинской политической нации.
Такой риск, конечно, существует, и это еще более важная задача сегодня для Украины в связи с этим риском, стоит в том, чтобы бороться за то поколение подрастающих крымчан, которые учились посещали украинские школы, посещали украинские детсады, которые помнят Украину, чьи родители расположены к Украине, и это, конечно, задача номер один. Потому что мы знаем, что одновременно если вы знакомы с тем, что сегодня существует в школах, в детских садиках в Крыму, то достаточно массивная идет идеологизация, пропаганда всего, что связано с Российской Федерацией. Поэтому понятно, что такие процессы имеют место быть, и на них Украине сегодня отвечать, и это, пожалуй, самый важный актуальный риск, на который ей необходимо отвечать.
То есть, с одной стороны, у нас есть какой-то временной дедлайн у всех, да, то есть вот у нас скоро, к сожалению, уже минит 3 года с того момента, как российские войска захватили в Крыму органы власти, то есть у нас, условно говоря, есть 15 лет, давайте так даже жестче поставим, 12-15 лет, а с другой стороны, довольно ограниченный инструментарий.
Это действительно так, но мы не должны забывать, что какие бы поколения крымчан не вырастали в Крыму, это очень замкнутое общество. Это общество, как, наверное, многие российские сообщества, которое, в общем-то, не выражает, не является проактивными. И мы должны помнить, что, в общем-то, правовая ситуация и, в принципе, юридическая в международных судах правота на стороне Украины. Поэтому по факту, если в какой-то момент благоприятно случится возможность, не силовым конфликтом, а правовым путем вернуть Крым, то вторая задача – это, конечно, работа с теми людьми, которые окажутся там на момент возвращения полуострова.
Спасибо, Ольга. Ольга Духнич, социальный психолог и Эмин Джапар, первый заместитель министра информационной политики, как раз-таки помогали сегодня в рамках эфира очертить вот, на самом деле, контур задач, которая стоит перед Украиной. С одной стороны, минимум ресурсов, с другой стороны, не отстроенные до конца государственные институты, с третьих, ограниченность финансирования, с четвертых, ограниченность временной рамки, которая, ну, я не знаю, упирается в 10-15 лет, которая можно назвать благоприятным периодом для информационного воздействия на умы крымчан. В общем, задача непростая. Ну, в принципе, нелегко быть Давидом, когда особенно против тебя сражается Голиаф. Но, знаете, а кто нам обещал, что будет легко? Берегите себя и до скорого. Это Крым Реалии.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.